Все рассказал Семен Шацкой, а я коротко скажу о погоде. Сейчас в Москве минус 11 градусов, но морозы последних дней продолжают отступать, и к вечеру температура повысится до минус 5. В Петербурге минус 8, днем и вечером минус 6, минус 7. Вот какие темы станут главными в нашем сегодняшнем информационном эфире. Суд по делу об убийстве Анны Политковской близится к завершению. Начинающие водители в России с 1 марта должны будут прикрепить на свой автомобиль специальный знак, выделяющий их на дороге. В Твери прошла встреча губернатора со студентами. Почему власти решили срежиссировать ее заранее и уйти от неудобных вопросов? И репортаж из Амурской области в этом часе. Зачем китайцы научились подделывать российские помидоры и огурцы? А также самые интересные публикации в свежей российской прессе, новости высоких технологий, главные городские события в Москве и Петербурге и многое другое. Процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, который рассматривается в Московском окружном военном суде, близится к завершению. Накануне стороны перешли к стадии дополнений. Теперь государственное обвинение представляет дополнительные материалы, которые должны свидетельствовать о виновности подсудимых. Их, напомню, четверо, но соучастниками убийства Анны Политковской прокуратура называет только братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых и бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова. Еще один фигурант дела, подполковник ФСБ Павел Рягузов, обвиняется в совершении преступления, не связанного с убийством журналистки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Стадия дополнений началась с допроса свидетеля обвинения. В суд был вызван главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. По существу дела журналист мог пояснить немного. В частности, он рассказал, что «Новая газета» через чеченскую диаспору пыталась связаться с Рустамом Махмудовым, которого следствие называет киллером, чтобы была возможность его сфотографировать со спины и сравнить эти снимки с записями камер наружного наблюдения, зафиксировавших убийцу Анны Политковской. Но пока из этого ничего не вышло. Дмитрий Муратов обратил внимание и на то, что Рустам Махмудов, который в 2006 году уже находился в розыске, не мог бы выехать из России без содействия влиятельных лиц.
Я абсолютно уверен, что Высокий суд обязан запросить МВД и Федеральную миграционную службу о том, каким образом находящийся в федеральном розыске Рустам Махмудов получил загранпаспорт по поддельным документам и сумел через нашу чрезвычайно бдительную пограничную охрану покинуть территорию Российской Федерации. Вот, ответив на этот один из ключевых вопросов, поняв, кто осуществлял операцию по прикрытию и выводу Рустама Махмудова за пределы страны или как минимум выдал ему паспорт, мы приблизимся к административным источникам этого убийства.
Дмитрий Муратов говорил о Павле Рягузове, дяде подсудимых Ломали Гайтукаеве и Шамиле Бураеве, которого прокуратура тоже подозревала в причастности к убийству Анны Политковской. На мой вопрос о том, есть ли у «Новой газеты» сведения о причастности к убийству Анны Политковской Сергея Хаджикурбанова, Дмитрий Муратов ответил отрицательно, а о братьях Махмудовых сказал: «У меня нет информации, компрометирующей Джабраила и его брата Ибрагима». По окончании слушания адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев сообщил журналистам и о том, что на стадии дополнений защита намерена представить присяжным документы о пистолете, из которого была убита Анна Политковская. По словам Мусаева, следствие тщательно изучило вопрос о происхождении этого оружия, и, судя по собранным материалам, следы ведут в Дагестан.
Пистолет, грубо говоря, родом из Республики Дагестан. Известны люди, которые продавали этот пистолет, покупали этот пистолет. Нигде нет сведений о ком-либо из лиц, задержанных по настоящему делу. В нашем случае там должны быть сведения либо о Рустаме Махмудове, либо о Сергее Хаджикурбанове, если верить обвинению. Ни тех, ни других нет. Хотя этот вопрос исследован. Люди, которые купили и перепродали эти пистолеты, были даже наказаны. Есть приговор в отношении этих лиц в материалах настоящего дела. Угадайте, почему государственное обвинение не сказало об этом ни слова. Да потому что там в отношении к этому пистолету можно изобличить половину Дагестана, но никаким боком этот пистолет не касается обвиняемых по настоящему делу вообще никак.
Но об этом защита расскажет присяжным только после того, как государственное обвинение закончит представлять дополнительные материалы. Предполагается, что на это уйдет весь сегодняшний день. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас одна из главных наших сегодняшних тем, вопрос, по которой мы задаем нашим слушателям. Премьер-министр России Владимир Путин на днях подписал указ, который обязует с 1 марта всех начинающих водителей вешать себе на машину новый специальный знак. Черный восклицательный знак в желтом квадрате, который должен выделять их в потоке, чтобы другие, уже опытные водители могли, так сказать, осторожнее и снисходительнее относиться к этим автомобилям, оснащенным таким знаком. Эта инициатива разрабатывалась в правительстве давно. Были споры о том, с какого срока начинать считать водителя опытным. Но вот в итоге решено, что 2 года нужно любому человеку, севшему за руль, чтобы освоиться, так сказать, в большом городе или не в очень большом, а потом он уже может считаться полноправным, так сказать, участником дорожного движения. Так или иначе, эта инициатива вызывала много споров, и в среде правозащитников автомобильных были вопросы, сработает она или нет, поможет она или, наоборот, приведет к какой-то дискриминации начинающих водителей на дороге. И поэтому мы задаем сегодня вам, в наши уважаемые слушатели, вопрос. Одобряете ли вы введение специального знака, который должны устанавливать на машину начинающие водители? Напомню еще раз, это новое постановление правительства вступит в силу только с 1 марта. Пока непонятно, будет ли предусмотрена в административном кодексе ответственность для водителей, которые откажутся вешать такой знак себе на автомобиль. Узнаем, наверное, это чуть позже. Ну, а сейчас предлагаю послушать, как ответили вот на этот вопрос, одобряют ли введение специального знака для начинающих водителей жители Ульяновска. С ними поговорил наш корреспондент Сергей Гогин.
Да, привлекает внимание к тому, что автомобилем управляет начинающий водитель. Возможно, это поможет снизить число аварий с этим связано. Если человек водит хорошо, хуже ему от этого знака не будет.
Раз ввели, значит нужно. Для нашей безопасности, наших детей. Конечно, одним людям будет вроде как неудобно, что они чайники, да, 2 года. Но у нас большинство есть с ним опыт на самом деле. Мы хотя бы притормаживать будем, что он не в ту сторону повернет, а включит направо. Когда сдавала раньше, я ездила первые полгода со знаком «чайник нарисованным». Нет, букву «У». Меньше спроса, меньше ответственности. Нужно держать дистанцию от таких людей подальше, правильно?
Конечно. Чтобы боялись и знали, что это водитель неадекватен еще, то есть, что он может совершить неправильный маневр. Я просто тоже был начинающим и знаю, что это такое. Что иногда включаешь правый поворот, оборачиваешь налево или наоборот, или не соблюдаешь дистанцию. Поэтому я не думаю, что это нарушит какие-то конституционные права или человеческие. Достоинство уронит данного водителя. Я считаю, что это, в принципе, дело сугубо добровольным должно быть. То есть, если водитель знает, что он неопытен и хочет предупредить остальных, то почему бы и нет? И вешают же знаки «чайник». То же самое.
Я бы лучше поставил те знаки, которые гоняют слишком быстро. Вот на них, на эти машины, на особо любителей больших скоростей, вот на них нужно ставить предупреждающие знаки.
На самом деле, мне кажется, это глупость. Потому что я думаю, сколько сейчас, 8 месяцев, более чем достаточно, чтобы научить человека водить. Но это просто излишняя предосторожность. Просто я учусь, и у меня многие одногруппники получают права, и они говорят, сейчас не так легко сделать, чем, например, год назад.
Одобряете ли вы введение специального знака, который должны устанавливать на машину начинающие водители? Такой вопрос задавал житель Ульяновска наш корреспондент Сергей Гогин. И такой же вопрос, напомню, мы задаем сегодня вам, уважаемые слушатели Радио Свобода. Пожалуйста, присылайте свои смс-сообщения с ответами на номер 8-903-743-2801, на московский пейджер, телефон 660-1055 для абонента Радио Свобода. И через полчаса мы откроем телефоны прямого эфира и узнаем ваши мнения. Пожалуйста, звоните на номер 8 800 222-12. Он бесплатен для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 7 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия и Грузия – самые опасные для журналистской работы страны в Европе, говорится в последнем докладе Международного института прессы. В Хабаровске депутаты Законодательной думы края сегодня рассмотрят на внеочередном заседании вопрос об отставке спикера. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей призвал Соединенные Штаты и Россию возобновить переговоры с целью снижения числа ядерных боеголовок с нынешних 27 тысяч до 500 тысяч. В Москве сегодня открываются саммиты ОДКБ и Евразэс. Лидер оппозиционного движения «Мы» Роман Доброхотов освобожден из-под ареста. В Москве госпитализирован известный поэт Сергей Михалков. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка на волнах Радио Свобода через 15 минут. Парижская школа «Акцент русский». Программа, сегодняшняя программа «Поверх барьеров», которая выйдет в эфир в 2 часа дня, посвящена русским художникам первой половины 20 века, входившим в «Эколь де Пари», неформальную парижскую школу, мастеров которой объединяла общая стилистика и некоторое сходство судеб. Речь пойдет не о звездах «Эколь де Пари», не о Марке Шагале и Хаиме Сутине, но о фигурах забытых, таких как Николай Рябушинский, Вера Рохлина, Абрахам Минчин. Почему на международных аукционах цены на их полотна постоянно растут? Рассказ ведут петербургский искусствовед Михаил Герман и лондонский коллекционер Александр Шелепянов. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня. А сейчас ко мне в студии присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Давайте
Марк.
Расскажем нашим слушателям вкратце, о чем сегодня пишут российские газеты. Какие самые броские заголовки?
В частности, о том пишут газеты, что государство готово наполнить банковскую систему. А подзаголовок этой публикации в газете «Коммерсант» гласит «Собой». Речь идет о том, что вчера объявлено о принципиальном решении правительства по поводу выкупа банковской системы России. В той же газете еще один, на мой взгляд, яркий заголовок, типично коммерсантовский заголовок. Чиновники получили удар под отдых, и заграничные каникулы их теперь будет контролировать президент. Ну, а тема, которую вы сейчас затронули в выпуске новостей, речь идет о саммите ОДКБ, тоже освещается сегодня в газетах. И опять же, тот же самый «Коммерсант» об этом публикует материал, он выносится на первую полосу, а заглавлен он: «Россия ставит военный блок, а ОДКБ обзаводится вооруженными силами оперативного реагирования». Еще один заголовок: «Спасти чемпиона», но речь здесь идет не о спорте, хотя и спортивная тематика сегодня также достаточно широко освещается. А в данном случае «Спасти чемпиона» — это имеется в виду компания Олега Дерипаски и публикация это в газете «Ведомости». Государство не бросает в беде обремененного многомиллиардными долгами Олега Дерипаску. Есть еще тема, которая трактуется в нескольких изданиях. Это аэропорт Бишкека, из которого должны будут уйти американские военные. Авиабаза Ганси в аэропорте Манас в Бишкеке, скорее всего, будет закрыта. Ну и следует это из заявления, сделанного президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Базовое соглашение, первая полоса газеты «Время новостей». Ядерный ренессанс. Тут идет речь о том, что Владимир Путин встретился в Белом доме с президентом Siemens Петером Лешером и президентом госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко. Говорилось о готовности «Росатома» и «Siemens» к полномасштабному стратегическому партнерству в области атомной энергетики. Тут речь идет о публикации в издании «Газета». Ну, а то, о чем я говорила, что касается спорта, это биатлонисты стали героями или антигероями этих публикаций. «Гонка преследования», «Время новостей» или «Преследование со стрельбой» — заголовок из российской газеты. За две недели до старта чемпионата мира по биатлону назревает громкий допинговый скандал. Ну и вот как раз героями или антигероями его, судя по всему, станут российские спортсмены. Имена не называются, речь идет о двух женщинах и мужчине.
Спасибо, Валерия. Таковы главные темы сегодняшних российских газет. Подробнее об этих темах мы расскажем, вы, Валерий, я надеюсь, расскажете нашим слушателям в наших следующих выпусках. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», который продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке». Главные новости из океана минувшего, ушедшего дня. И одна из главных — это президент США Барак Обама впервые признал просчеты свои на президентской должности. Какие именно? Слово моим коллегам в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Налоговые прегрешения заставили двух кандидатов в министры отказаться от надежд на министерские портфели. Что ожидает американо-российские отношения? Мать восьми новорожденных теряет симпатии американцев. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник президент Обама был вынужден признать первые серьезные ошибки своего президентства. Он взял на себя ответственность за выдвижение в министры кандидатов с сомнительным багажом. Эти кандидаты были уличены в неуплате части налогов. Рассказывает Алан Давыдов.
Во вторник бывший сенатор-демократ Том Дэшел, номинированный президентом Обамой на пост министра здравоохранения и социального обеспечения, взял самоотвод. Он был вынужден это сделать после того, как некоторые сенаторы предупредили, что они не готовы подтвердить кандидатуру человека, не уплатившего вовремя больше 100 тысяч долларов налогов. Дэшел должен был возглавить усилия по реформированию американской системы здравоохранения. Месяц назад обнаружилось, что он не заплатил около 128 тысяч налогов со своих доходов после того, как покинул Сенат в 2005 году. Он поспешил возместить эту сумму, а также 12 тысяч долларов штрафа после того, как Обама выдвинул его кандидатуру. Том Дэшел заявил, что его поступок непростителен, что он не хочет становиться яблоком раздора и не сможет работать министром, не чувствуя полного доверия к себе со стороны Конгресса и американского народа. За 3 часа до заявления Дэшел сняла с рассмотрения свою кандидатуру и Нэнси Киллифер, выдвинутая президентом Обамой на только что созданную должность главного контролера бюджетного управления Белого дома. Причина та же – проблемы с налоговым ведомством. На Киллифер, бывшую помощницу министра финансов в администрации Клинтона, в 2005 году было заведено административное дело о неуплате 947 долларов налога за свою домработницу. В то же время еще один назначенец Обамы, Тимоти Гайтнер, в январе был утвержден министром финансов, несмотря на запоздалую уплату подоходного налога в размере 34 тысяч долларов. Насколько налоговые проблемы троих номинантов Барака Обамы на высокие посты вяжутся с его предвыборным обещанием сформировать администрацию с высокими морально-этическими стандартами? Я задал этот вопрос Чарльзу Гринволту, политологу из университета Миллерсвилл в Пенсильвании. Выдающийся американский политик Джеймс Мэдисон 200 лет назад заметил, что будь люди ангелами, нам не понадобилось бы правительство. В Америке трудно найти на ответственный государственный пост абсолютно идеального человека. Так бывший президент Клинтон, вице-президент Гор и спикер Палаты представителей Гингрич в молодости экспериментировали с марихуаной. Президент Рузвельт поддерживал многолетнюю любовную связь со своей секретаршей. Президент Кеннеди, как известно, изменял жене. О прегрешениях высокопоставленных людей мы стали узнавать после Уотергейтского скандала благодаря прессе. Профессор Гринволт уверен, что такие провалы ряда назначенцев Обамы, обещавшего подобрать все правительство людей с безупречной репутацией, может стать первым поводом для общественного разочарования в новом президенте, медовый месяц которого может закончиться не через традиционные 100 дней, а гораздо раньше. Другим поводом, по мнению политолога, может оказаться несовершенство предложенного Обамой 900-миллиардного пакета стимулирования экономики. За последнюю неделю, судя по опросам, общественная поддержка этого пакета в его нынешнем виде снизилась с 55 до 41%.
Рассказывал Алан Давыдов. Госсекретарь Соединенных Штатов и министр иностранных дел России выразили обоюдное желание своих стран тесно сотрудничать по целому ряду ключевых стратегических вопросов. Интересно, что этот разговор состоялся на фоне нового потенциального конфликта между Соединенными Штатами и Россией, рассказывает Ян Рунов.
Как отмечают американские политические наблюдатели, Соединенные Штаты и Россия делают осторожные шаги навстречу друг другу. По мнению американских политологов, двусторонние отношения развиваются на фоне достаточно противоречивых сигналов из Москвы. С одной стороны, вроде бы заморожен план размещения российских ракет в Калининграде, но с другой, под сильным давлением Кремля, Бишкек объявил, что попросит Соединенные Штаты убрать свою авиабазу с территории Кыргызстана. О перспективах американо-российских отношений говорит президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Пирчнер.
Мне кажется, многое будет зависеть от способности Кремля пойти на компромисс в вопросах влияния на так называемое ближнее зарубежье. Пока не видно, чтобы российское руководство было готово проводить гибкую политику в отношении Украины, стран Центральной Азии, Закавказья и так далее. Но и Соединенные Штаты уже при новой администрации вряд ли откажутся от поддержки тех государств, ранее входивших в состав СССР, которые не хотят быть вассалами Москвы. Я не ожидаю, что с приходом Барака Обамы в качестве президента и Хиллари Клинтон в качестве госсекретаря политика Соединенных Штатов в отношении России резко изменится. Все-таки не личные качества лидера определяют политику Соединенных Штатов, а государственные интересы, интересы безопасности страны. Но прогресс в отношениях возможен, ибо у наших стран есть общие интересы, связанные, например, с нераспространением ядерного оружия или с опасностью наступления радикального исламизма. Посмотрим, насколько эти общие интересы окажутся важнее конфликтов. А вот мнение другого американского политолога, научного сотрудника Никсоновского центра Пола Сандерса. Я полагаю, при нынешней международной обстановке и глобальном экономическом кризисе в интересах и Соединенных Штатов, и России попытаться работать вместе. Такое сотрудничество, скорее всего, будет временным. Может быть, на несколько лет или даже месяцев. Но за это время можно добиться определенных успехов. Сейчас мы видим, что обе страны ищут пути для согласованных действий. Ищут, по крайней мере, на словах.
Это был Пол Сандерс, исполнительный директор Никсоновского центра политических исследований.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы» возвращаемся к российским новостям. В Твери на днях состоялась встреча губернатора области со студенческой молодежью. Из череды скучных официальных мероприятий ее выделяет несколько интересных фактов. По мнению некоторых участников событий, эти факты наглядно показывают принципы взаимодействия местных властей с общественностью. Подробности рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Твери Максим Новак.
Первый факт. Сама встреча проходила 22 января, но всех участников предупредили, чтобы они говорили, что сейчас 25 января и прямой эфир. Второе. Все вопросы отбирались некой комиссией, состоящей из представителей Комитета по делам молодежи. Кроме того, большинство вопросов, заданных губернатору, заранее заучивали студентами, и сами студенты писали на них ответ, отдавая его потом в Комитет внутренней политики. И третий факт заключается в том, что студенты не получили возможности задать действительно актуальные вопросы, их просто не допустили до микрофона. К сожалению, в нашем репортаже участники встречи будут представлены без фамилии, так как они попросту опасаются быть отчисленными из своих учебных заведений. Говорит участник встречи, студент университета Максим.
Я считаю, что там просто целый спектакль был. Вопросы сразу были видны. То, что они заготовились, потому что, допустим, меня не пустили задавать вопрос. Одного моего друга не пустили задавать вопрос. Я за диалог молодежи с властью, но и против именно таких вот режиссерских постановок.
По мнению Сергея, студента медакадемии, эту постановку нужна именно власти, а не молодежи.
Ну, я считаю, это все подобные встречи проводятся, чтобы снять определенную напряженность. Видимо, власть поняла, что эта напряженность в нашем обществе присутствует. Ну, так сказать, сомнительное было все организация. Но, естественно, нужно действующей власти для каких-то своих уже многоходовых операций, которые она, я так полагаю, планирует в дальнейшем.
Другой участник встречи Денис по-иному предлагает посмотреть на прошедшее мероприятие.
Данный диалог на российской почве должен носить все равно какие-то самобытные свои черты. Диалог Дмитрия Вадимовича Зеленина с молодежью все-таки, так скажем, состоялся. Есть какие-то технические неточности. Вполне возможно, что Дмитрий Вадимович был готов уже отвечать на определенные конкретные вопросы, которые ему будут заданы. Однако такие диалоги нужны в нашем обществе.
Наиболее скептическая оценка была высказана студентом политеха Андреем.
Здесь было высказано мнение, что это спектакль. Ну, я с этим не совсем могу согласиться. Это был не спектакль, это был цирк. Для того, чтобы власть могла полноценно сотрудничать с обществом, нужно еще значительное развитие и общества, и власти.
Подобные имитации диалога молодежи и власти проходят ежегодно. На каждый из них губернатор бодро отвечает на поставленные вопросы. 2009 год объявлен годом молодежи в России, поэтому пусть ни для кого не будет сюрпризом, если в Тверском регионе пройдет еще несколько подобных, хорошо подготовленных встреч студентов и власти. Максим Новак для «Радио Свобода» из Твери.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут после новостей. С 1 марта в России вводится новый специальный знак для начинающих водителей. Хорошо это или плохо, узнаем мнение автомобильных экспертов и продолжаем принимать наши уважаемые слушатели, сообщения с ответом на вопрос, одобряете ли вы эту инициативу. Напомню, сообщение можно присылать в виде СМС на номер 8-903-743-2801, на московский пейджер 660-10. 55 для абонента «Радио Свобода». И через несколько минут мы откроем телефон прямого эфира 8 800 222 12. А кроме того, в следующей половине часа новости науки. Археологи из Университета Малайзии обнаружили самые древние свидетельства жизни в Азии. И почему китайцы начали подделывать российские огурцы и помидоры. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит нашу программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители 6 ведущих мировых держав – России, Соединенных Штатов, Китая, Германии, Великобритании и Франции – обсуждают сегодня ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Вашингтоне госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты применят к Ирану жесткую и целенаправленную дипломатию с целью заставить власти Тегерана выполнить требования Совета Безопасности ООН и прекратить работы по обогащению урана. Глава МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадей призвал Соединенные Штаты и Россию как можно скорее возобновить переговоры с целью снижения числа ядерных боеголовок с нынешних 27 тысяч до 500 тысяч. В Хабаровске депутаты Законодательной Думы края сегодня рассмотрят на внеочередном заседании вопрос об отставке спикера. Накануне занимавший этот пост Юрий Наприенко написал заявление о сложении полномочий. Россия и Грузия – самые опасные для журналистской работы страны в Европе, сообщает базирующийся в Вене Международный институт прессы. Как сказано в его докладе, в каждой из этих стран в 2008 году погибли 4 работника средств массовой информации. США выразили надежду на возможности далее использовать для снабжения войск в Афганистане авиабазу в Киргизии, о предстоящем закрытии которой заявили власти страны. Представитель американских военных в Афганистане Грег Джулиан назвал политическим позиционированием заявление киргизского президента Курманбека Бакиева о закрытии базы, последовавшей за переговорами с президентом России Дмитрием Медведевым, на которых тот объявил о выделении Бишкеку кредитов 2 миллиарда долларов. Лидер оппозиционного движения «Мы» Роман Доброхотов освобожден из-под ареста.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С 1 марта в России вводится новый опознавательный знак для автомобилей, которыми управляют начинающие водители. Правительство решило, что такими надо считать тех, у кого стаж вождения менее 2 лет. Соответствующее постановление на днях подписал председатель Кабинета министров Владимир Путин. По мнению инициаторов этого нововведения, мера поможет снизить аварийность на дорогах. Согласны ли с ними автомобильные эксперты, расскажет наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Через месяц на задних стеклах ряда автомобилей должны появиться желтые квадраты с черным восклицательным знаком внутри. Новшество не такое уж радикальное. Уже давно по инициативе снизу машины начали украшать треугольниками с чайником, женской туфелькой или буквой «У», что означает «за рулем ученик». Такие наклейки – дело добровольное, а унифицированный знак «начинающий водитель» вводится официально. Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает это пустой затеей.
Наверное, это не очень правильно, потому что поведение новичка на дороге, оно заметно очень хорошо и без всякой наклейки. Сразу видно, как водитель неопытный шарахается на дороге, всех боится и совершает некие неадекватные поступки, действия или маневры. Не всякий, кто сегодня наклеит такой значок, будет на самом деле иметь стаж водительский именно 2 года. Ведь можно получить водительское удостоверение, было бы еще лет 5-7 назад, а впервые за руль сесть только сейчас. Такое довольно часто случается. Потом не факт, что тот, кто ездит за рулем первые 2 года, он едет безобразно плохо. Я знаю водителей, которые и 10 лет сидят за рулем, ездить так и не научились. Более того, если садиться в эту машину, на которой наклеен такой значок, тот, у кого стаж 15 лет, ну, мы можем машину передать по доверенности. Значок в таком случае нужно просто с машины отдирать.
Кроме того, Виктор Травин не исключает, что введение нового знака спровоцирует злоупотребление со стороны автоинспекторов.
Очевидно ведь, что тот, кто находится за рулем недавно, еще плохо знает и правила дорожного движения, кодекс административных правонарушений. И такого водителя очень легко обмануть, ввести в заблуждение и потребовать у него денег. Я так полагаю, что именно в первую очередь ополчение на всех, кто может поделиться деньгами, как сотрудники ГАИ будут осуществлять именно из числа тех, кто едет с таким значком. Похоже, что для сотрудников ГАИ просто будет обыкновенная приманка.
Виктор, но есть еще и пешеходы. Быть может, для них немаловажно увидеть, что вот этот автомобиль управляется малоопытным человеком, и на всякий случай поостеречься?
Ну, дело в том, что значочек будет размещаться на заднем стекле автомобиля, а увидеть пешеходу значок, расположенный сзади, когда автомобиль едет на пешехода, в общем, довольно сложно, если вообще возможно. Но в любом случае неадекватно может себя вести и тот, кто имеет больший стаж, чем 2 года. И надеяться на какой-либо значок довольно опрометчиво. Надеяться нужно только на самого себя и оценивать ситуацию адекватно. Потому что и новичок может перед вами не остановиться, и может не остановиться перед вами на пешеходном переходе и опытный водитель.
Утверждает Виктор Травин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Одобряете ли вы введение специального знака, который должны устанавливать на машину начинающие водители? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Присылайте свои сообщения СМС на номер 8 903 743 2801 и на пейджер 660 1055 для абонента «Радио Свобода». Также на электронную почту по адресу mail@radio-svoboda.ru. Ру. Прочитаю сообщение, которое прислали наши слушатели к этому моменту. Владимир Владимирович явно не знаком с дорожным движением без мигалок. Знак «чайник» и так уже существует и применяется добровольно, а принудительное развешивание приведет лишь к третированию участников движения со стороны не намного более опытных шумахеров, пишет нам Виктор. И у нас есть звонок. Николай из Брянской области. Доброе утро, Николай.
Всем доброе утро. Понимаете, какая картинка? Вещь это, так сказать, обоюда острая. С одной стороны, конечно, знак, который предупреждал бы, что человек чувствует себя в этом плане не очень, он не помешает. Но это только в том случае, если окружающие достаточно культурные люди, достаточно понимающие. Но в нашем обществе дедовщина ведь существует не только в армии. Она ведь в таком случае вполне может начаться и на транспорте. И такому водителю, на которого показывают пальцем, обманывают гаишники, ну и так далее, тут всего этого не учтешь. Я бы этому водителю, понимаете, не позавидовал. Ведь это капитализм с его волчьими законами. Вот.
Спасибо, Николай. Да, похожие опасения высказывают и некоторые наши эксперты. Сергей из Армавира дозвонился нам. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Надо ли в обязательном порядке вешать на машину знак начинающим водителям?
Нет, я не одобряю и не надо. Вот я сейчас объясню, почему. Почему? Потому что этот знак может создать аварийную обстановку. Вот будут водители опытные ехать и будут шарахаться, понимаете? И ГАИ, это ГИБДД ГАИ, это создаст новую взятку, как бы. Это не секрет. И вот я бы, честно говоря, на дорогах на двухполосных писал бы так. Водитель, не выезжая на встречную полосу, везде ставил бы плакаты через километра два. И потом, понимаете, будь вежлив, допустим, с пешеходами. Вот. И я вот, я так думаю, что не каждый захочет пачкать свою машину. И начнется. Почему у тебя нету? Да я не хочу, а вот надо. И начнут штрафовать. Это лишняя взятка. Все, вот такое мое мнение.
Спасибо. Сергей, пожалуйста, через час снова звоните нам в прямой эфир. Напомню, телефон 8 800 222 12 и присылайте свои сообщения с ответом на вопрос, одобряете ли вы введение специального знака, который с 1 марта должны будут устанавливать на машину начинающие водители.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас самые интересные новости науки. В Малайзии ученые нашли древнейшее орудие человека. На Титане образовываются озера. Великобритания хочет сама выводить на орбиту спутники. Инсулин защищает мозг от болезни Альцгеймера. Слово Ольге Орловой.
Археологи из Университета Малайзии обнаружили при раскопках в малайском штате Перак каменные топоры и рубила. Выяснилось, что их возраст составляет 1 миллион 800 тысяч лет. Это самое древнее свидетельство о появлении человека в Юго-Восточной Азии. Кроме того, как утверждают ученые, найденный ими кварцевый топор является вообще одним из древнейших обнаруженных артефактов. Американские ученые из университета Джона Хопкинса сообщили, что на спутнике Сатурна-Титане происходит образование озер. Титан представляет собой крупнейшее в Солнечной системе хранилище жидких углеводородов, которые образуют озера и реки на его поверхности. Планетологи давно предполагали, что на Титане идут метановые дожди. Теперь эти предположения получили подтверждение. Открытие было сделано при сравнении двух фотографий одного и того же района, выполненных зондом Кассини в 2004 и 2005 годах. На снимке 2004 года озер еще нет, а через год они только начинают формироваться и представляют собой цепочку мелких болот. Ученые также отмечают, что на Титане гремят мощные грозы, из которых может выпадать до 10 сантиметров метановых осадков за несколько часов. Великобритания рассматривает возможность создания собственного ракетоносителя, при помощи которого на орбиту можно будет выводить спутники весом до 200 килограммов. 38 лет назад в Великобритании существовала государственная программа, в рамках которой предусматривалось создание ракетоносителя, но от этой программы было решено отказаться. Новый ракетоноситель будет создан частными компаниями SSTL и Virgin Galactic. Согласно проекту, предусматривается создание самолета, который поднимет ракету на высоту около 12 километров, после чего она стартует с корпуса лайнера. По оценкам компании, разработка ракетоносителя обойдется в 10 миллионов долларов. Международная группа исследователей из Северо-Западного университета в Чикаго и университета Рио-де-Жанейро обнаружили, что инсулин повышает защищенность мозга человека от белка ADDL, вызывающего болезнь Альцгеймера. Ученые обработали инсулином клетки гиппокампа, области мозга, ответственной за память человека. После этого на клетки воздействовали белком, который накапливается в мозге и является одной из причин старческого слабоумия. Оказалось, что клетки, обработанные инсулином, значительно устойчивее к воздействию белка. Один из авторов исследования, профессор Серджио Феррейра, заметил: «Мы пришли к выводу, что болезнь Альцгеймера – это своего рода диабет мозга». Такой вывод открывает дорогу разработке принципиально новых методов лечения этой тяжелейшей болезни.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. Одной из главных болезней российского общества все называют коррупцию. Это мы возвращаемся к сегодняшним публикациям в центральной российской прессе. Со мной в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И вот что будет, как будет протекать эта болезнь в связи с финансовым кризисом, сегодня задаются вопросом журналисты российской прессы. Ну, а именно, больше возрастут ли суммы взяток, которые вынуждены россияне давать чиновникам из-за финансового кризиса, или наоборот, упадут, как и некоторые другие цены. Ну, в общем, что вот будет с рынком взяток, с коррупцией в России в этой связи?
Если позволите, Марк, я вначале двумя словами охарактеризую масштаб этой болезни, о которой вы говорили. Он очень велик. В России объем коррупционного рынка составляет сумму 316 миллиардов долларов. Это астрономическая сумма. Ну, есть масса исследований. Россия занимает 147 место из 180 стран по объему взяток. Есть исследования о том, сколько средние взятки составляют. Но сейчас не об этом, а о том, о чем спрашиваете вы.
Да, ну вот есть исследования, они основываются не только на официальных данных, а вот эти официальные данные, одни лишь они, говорят о том, что в России в прошлом году чуть более 1000 человек были осуждены судами официально за получение взяток, да?
В основном мелких.
Да, и в основном мелких, то есть речь идет о суммах меньше 100 долларов.
Совершенно верно. И более того, 100 дел из этих 1300, они вообще объемом менее 500 рублей. Ну, это, конечно, не та коррупция, основная коррупция, которая в основном вредит стране, а проблема тут это низкий уровень следствия и высокие финансовые возможности подозреваемых в даче крупных взяток. Но вот что касается крупных взяток, речь идет о том, что коррупция обычно уменьшается во время экономических спадов. Есть такая экспертная оценка. С другой стороны, полагают эксперты, что наоборот, чиновники в силу нервозности будут брать только больше. Ну, в общем же и целом, общий объем коррупционного рынка пропорционально общему объему денежной массы в стране должен в принципе снижаться. Это речь идет о данных Transparency International. Но в плане влияния на социально-экономическую жизнь в стране это мало что изменит.
Спасибо, Валерия. Сегодняшняя газета «Новые известия» о том, что будет с коррупционным рынком в России в связи с финансовым кризисом. До встречи с вами, Валерия, в следующем нашем часе. А сейчас в Москве 7 часов 45 минут, и я напомню главные новости к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
США выразили надежду на возможности далее использовать для снабжения войск в Афганистане авиабазу в Киргизии. В Москве сегодня проходят саммиты ОДКБ и Евразэс. Лидер оппозиционного движения «Мы» Роман Доброхотов освобожден из-под ареста. В Москве госпитализирован известный поэт Сергей Михалков. Официальные курсы валют на сегодня: 36 рублей 13 копеек за доллар США и 46 рублей 39 копеек за евро. Подробнее обо всех этих событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главные новости Москвы и Петербурга сейчас в нашем эфире. У микрофона Вера Володина.
Москва. Выплаты врачам и медсестрам Подмосковья из федерального бюджета за оказание дополнительной медицинской помощи не увеличиваются по сравнению с прошлым годом. По 10 тысяч рублей в месяц врачам-терапевтам и участковым педиатрам и по 5 тысяч медицинским сестрам. Как заявил на заседании правительства министр областного здравоохранения Владимир Семенов, на эти цели выделено 846 миллионов рублей. Петербург. Уволенные горожане смогут бесплатно получить другую профессию по программе при подготовке кадров для уволенных работников. Профессиям, востребованным на рынке труда, можно будет обучиться за 2-3 месяца в нескольких профессиональных училищах. В частности, можно получить профессию токаря, автослесаря, электросварщика, бухгалтера и водителя категории Б, С. Для участия в программе необходимо получить направление на обучение в межрегиональном ресурсном центре. Москва. Строительство и развитие электроэнергетических объектов в столице в ближайшие два года будет вложено более 260 миллиардов рублей. Из них 112 миллиардов из столичного бюджета. На заседании правительства московский мэр Юрий Лужков заявил.
Вкладывать деньги нужно в то, что даст прибыль. Просто так вбрасывать в эту топку смысла нет. Нужно обеспечить резервирование нормальное и остановиться. До беспредела нагонять мощностей никакого резона нет. Смотрите, что делается с тарифами на присоединение. Это такой мощнейший индикатор того, что мы должны сразу посмотреть. А что же у нас получается? Вводим новые мощности, предлагаем, а система их не разбирает. Система за них не платит.
Петербург. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга обязал военных выплатить Ольге Беляевой 100 тысяч рублей за случайный обстрел ее автомобиля осколками от реактивного снаряда, отклонившегося во время учебных стрельб от цели, в момент, когда машина потерпевшей проезжала по дороге вдоль военного полигона. Военные не исключают, что будут обжаловать это судебное решение. Москва. Мосрегионгаз намерен ограничить поставки газа подмосковным предприятиям-должникам, вырабатывающим тепло. В нескольких районах Подмосковья задолжали региональному поставщику газа от компании «Газпром» почти 100 миллионов рублей. Более половины этой суммы Сергиев Посад, почти 40 миллионов рублей Можайский район. Ограничение грозит, если задолженности не будут погашены до 10 февраля. Петербург. Здание Царскосельского вокзала выставляется на аукцион по продаже права долгосрочной аренды. Заброшенное в последние 40 лет историческое здание нуждается в реконструкции, проект который оценивается в 166 миллионов рублей. Предполагается разумным создать в нем небольшую гостиницу или ресторан. Аукцион должен пройти 18 марта. Здание предлагают в аренду на 49 лет. Предмет торга – сумма годовой арендной платы за павильон площадью чуть более 400 квадратных метров. Новости Москвы и Петербурга, 4 февраля, Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Благовещенска. В советское время Амурскую область называли житницей Дальнего Востока. Сегодня она сама кормится привозной сельхозпродукцией. Овощами и фруктами регион обеспечивает Китайская Народная Республика. Чьи овощи вкуснее и полезнее, китайские или выращенные на своей грядке? Как и зачем китайцы подделывают огурцы и помидоры амурских сельхозпроизводителей? Ответы на эти вопросы у нашего корреспондента Антона Лузгина.
Не всегда тепличные овощи есть, то есть там от урожая до урожая. А китайскими овощами всегда обеспечены магазины, поэтому это, конечно, очень неплохо, что они есть.
Говорит жительница Благовещенска. В прошлом году в Приамурье было ввезено из Китая 25 тысяч тонн овощей. Согласно данным Амурстата, в 2000 году сельхозпродукции с китайских полей поставлялось в три раза меньше. Динамика поставок из КНР говорит не о возросшем аппетите жителей приграничных областей России. Просто почти все свои сельхозпредприятия по выращиванию огурцов и помидоров сегодня уже в прошлом. А импортные овощи воспринимаются обывателем как неизбежность в зимнее время потреблять продукцию неизвестного качества. Однако Роспотребнадзор уверяет, все китайские овощи, поставляемые на российский рынок, подвергаются тщательной проверке. За 2008 год было лишь два случая, когда сельхозпродукцию из КНР на Благовещенской таможне заворачивали в обратном направлении. Хотя в прошлом эти санкции считались чуть ли не нормой. Сплошь и рядом в привозном урожае фиксировали повышенный уровень нитратов, содержание металлов, заражение дельминтами. Именно тогда прочно закрепился стереотип, что с китайской пищи здоровее не будешь, продолжают жители Благовещенска.
Ну, из-за реки иногда тоже покупаем китайские овощи, например, помидоры. Вот, огурцы мы предпочитаем не брать. Когда возьмешь, я не хочу сказать, что всегда, но бывает такое, что желтые внутри, вкус непонятный, то есть, ну не пахнет огурцом. Ждем, конечно, когда появляются наши тепличные.
Я предпочитаю покупать тепличные овощи, то есть вот нашего сельхозпредприятия, потому что китайские овощи, они, конечно, большие, красивые, почти идеальные часто с виду. Но вот так часто разрезаешь, они как мыльные такие, без вкуса, без запаха, а иногда вообще какими-то такими горечью, что ли, какой-то такой отдает. Или как будто бы лекарственные какие-то в них есть вещества.
Со своего огорода не только вкуснее, а я знаю, что это качественная продукция. Я знаю, чем я подкармливаю, я знаю землю, на которой они растут. Ну и вообще, говорят, все овощи, которые растут на той земле, где ты живешь, они полезнее, чем какие-то заморские.
Экологически чистая, абсолютно безопасная продукция та, что выращена на своем огороде. Это утверждение не более чем миф, говорят на кафедре экологии Дальневосточного аграрного университета. В народе бытует мнение, что кашу маслом не испортишь, поэтому у нас садоводы-любители не скупятся на внесении удобрений. Анализ на нитраты, проведенный в лаборатории аграрного университета, показывает, что в домашних овощах нередко многократное превышение норм. Всем должны заниматься специалисты, и сельское хозяйство не исключение. На Дальнем Востоке России зимой невозможно выращивать огурцы и помидоры без государственных дотаций. Продукция совхоза «Тепличный» пользуется большим спросом в Благовещенске и его окрестностях. Но без господдержки это предприятие функционировать не может. 52% от стоимости урожая составляют расходы на тепло. Казалось бы, нет никаких шансов конкурировать с овощами, привезенными с юга Китая, себестоимость которых фантастически низкая. Огурцы и помидоры «Тепличного» на прилавке почти в два раза дороже китайских. Но при этом покупатели их уважают больше заречных конкурентов. Китайцы с этим мириться не собираются. Если раньше их продукция внешне отличалась от российской, то сегодня они научились выращивать овощи-близнецы. Для российских продавцов-фальсификаторов настали золотые времена. Привозной товар они ловко выдают за продукцию российского производителя. Продают чуть дешевле и очень неплохо на этом зарабатывают. Бороться с этим явлением практически бесполезно, считает директор совхоза «Тепличный» Екатерина Потапчук.
Не надо кого-то тут привлекать, надо своих сейчас заинтересовывать. И чтобы специалисты все были на селе. А такой, как сейчас у нас заинтересовывается, раньше что у нас было? Подъемные. Приехал специалист в хозяйство, ему подъемные. У него квартира за 50%. Его поддерживали, за электроэнергию он не платил. А сейчас приезжаешь, ставка самая маленькая, и плюс все эти цены. И квартиры нету. Ну кто туда поедет?
В общем, при таком раскладе вакансии для китайских крестьян в России будут. И язык не повернется сказать, что они отбирают работу у местного населения. Для Радио Свобода Антон Луздин, Благовещенск.
Сейчас в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Почему развернулись споры вокруг рождения у одной из жительниц США восьмерни?
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему мать восьми новорожденных близнецов теряет симпатию американцам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Крайне необычный способ помощи американской автомобильной промышленности избрали во вторник американские законодатели. Они проголосовали за предоставление налоговых скидок покупателям автомобилей. Будущие автовладельцы получат право списать со своих доходов сумму налогов на продажу, которая составляет до 10% стоимости машины, и сумму интереса, выплаченного по автомобильному кредиту. Авторы законопроекта предполагают, что это поможет американцам сэкономить около 11 миллиардов долларов. Эта мера должна стать частью пакета стимулирования экономики, обсуждаемого в Сенате. Жесткая борьба продолжается по каждому из главных пунктов расходов. Предложение об увеличении финансирования строительства инфраструктуры на 25 миллиардов долларов провалилось. Критики заявили, что они не допустят раздувания и без того выходящих, по их словам, за всякие рамки разумного расходов. Ассоциация поддержки законной иммиграции призвала президента Барака Обаму дать указание о депортации из страны его тети, гражданки Кении, которая находится в Соединенных Штатах незаконно после того, как ее прошение о предоставлении политического убежища было отвергнуто 4 года назад. Несмотря на постановление суда о ее высылке из страны, Зейтуни Аньянго, как выяснилось, живет в Бостоне, в субсидируемой муниципальными властями квартире и получает социальное пособие. Почему не было выполнено указание суда о ее депортации, неизвестно. Сам Барак Обама заявил, что он не знал о том, что его родственница живет в Америке незаконно, и сказал, что американские законы должны выполняться. Во вторник восторги по поводу удивительного события. Рождение восьмерых близнецов 33-летней американкой сменились в лучшем случае недоуменными вопросами, в худшем – откровенным негодованием. Стало известно, что у одинокой матери восьмерни, зачатой путем искусственного оплодотворения, уже есть 6 детей, зачатых таким же путем. Она их растит с помощью своих родителей, которым пришлось ради этого продать свой дом. Пресса подозревает, что мать собирается поднимать на ноги 14 детей, получив многомиллионные контракты за обнародование своей истории. А по официальной статистике, воспитание 14 детей до 17-летнего возраста обойдется почти в 3 миллиона долларов. Мало того, выхаживание ее 8 недоношенных новорожденных может стоить больнице почти 1,5 миллиона долларов. Все это спровоцировало громкие дебаты относительно медицинских и моральных аспектов этой истории. Я попросил прокомментировать ее профессора медицины Даниила Голубева. Профессор, с чисто медицинской точки зрения, рождение восьмерни, насколько я понимаю, однозначное достижение.
С точки зрения акушерско-гинекологической, хирургической практики, это, конечно, колоссальное достижение. Кесарево сечение при недоношенной беременности, которая осуществлена была 46 врачами и медицинскими сестрами, при величайшей опасности для жизни, ну и каждого плода, естественно, и самой матери, это, конечно, достижение. Ни одного такого случая в мире, чтобы 8 детей столько дней жили после одновременного рождения, пока не было. Был случай, когда родилось 8 детей, но один из них вскоре умер, а эти все живы. Перспективы их, как биологических существ, сегодня предсказать невозможно.
Но а неужели такой процесс, как искусственное зачатие детей, никак не регламентируется, ведь под вопросом и здоровья детей, рожденных задолго до положенного им срока?
Таких правил нет. Есть рекомендации по тому, чтобы вносить не более 2-3 оплодотворенных яйцеклеток. При искусственном оплодотворении из организма женщины получается несколько яйцеклеток в результате искусственной стимуляции созревания этих яйцеклеток медикаментозными средствами. Они оплодотворяются в пробирке и вносятся обратно 1, 2, 3 максимум яйцеклетки. Ей предлагали делать частичную резекцию этих плодов, то есть ограничить количество беременности. Это можно делать. Она категорически отказалась. Во всяком случае, если у хирургов, акушеров-гинекологов сегодня день триумфальный, что они справились с такой задачей, то в клиниках искусственного оплодотворения масса вопросов и растерянности, поскольку от них будут требовать, и это естественно, какой-то регламентации количества подсаживаемых оплодотворенных клеток, и ответить на этот вопрос и дать какие-то четкие рекомендации здесь очень трудно.
Профессор Даниил Голубев комментировал необычные медико-этические дебаты, вызванные рождением восьмерни. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Оставайтесь, пожалуйста, на наших волнах. Я с вами не прощаюсь. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».